Если других собеседников не находилось, она говорила с ними. Впрочем, у Рене обычно не было недостатка в собеседниках. В прошлой жизни она профессионально занималась филантропией, устраивала еженедельный завтрак с блинами в местном сиротском приюте, обучала английскому уголовников в тюрьме штата, держала страшно убыточный независимый книжный магазин, где проводились поэтические вечера. От старых привычек трудно отказаться. Вскоре после прибытия Рене организовала ежедневные чтения для самых маленьких детишек и читательский клуб для взрослых пациентов. У нее было с десяток чуть подпаленных экземпляров «Моста короля Людовика Святого». Они ходили по рукам. «А почему мост короля Людовика Святого?» – спросила Харпер. «Отчасти потому, что эта книга о необъяснимых трагедиях», – ответила Рене. «А еще потому, что она короткая. Мне кажется, людям нужна книга, которую они наверняка успеют дочитать. Неохота начинать «Игру престолов», если в любой момент можешь вспыхнуть. Обидно погибнуть посреди хорошей истории, так и не узнав, чем все кончилось. Я, конечно, понимаю, что все и каждый в каком-то смысле умирают посреди хорошей истории. Своей собственной. Истории детей, внуков. Смерть – нечестная уловка для подсевших на истории. В кафетерии Рене прозвали миссис Асбест. Ее не лихорадило, она не дымилась, а если кто-то вспыхивал, Рене бежала к нему и пыталась вытащить наружу, хотя все остальные кидались на утек. Вообще-то врачи запрещали приближаться к горящим, и Рене часто получала выговоры. Накопилось множество свидетельств того, что одного вида горящего человека бывает достаточно, чтобы воспламенился другой. Цепная реакция стала привычным делом в Портсмутской больнице. Харпер понимала, что нельзя привязываться к пациентам, иначе вообще невозможно выполнять эту работу день за днем. Если она хоть к кому-то будет слишком ласкова, ежедневные смерти разорвут ее изнутри, лишат ее лучших качеств, наивности и детской игривости, и веры в то, что доброта к другим может что-то изменить. Полный защитный костюм был не единственной броней Харпер на работе. Еще она укутывалась в прозрачное профессиональное спокойствие. Иногда она представляла, что находится на полномасштабном тренажере, а забрала маски, экран виртуальной реальности. Еще помогала не запоминать имена пациентов и менять палаты, чтобы все время видеть разные лица. И все же в конце смены ей приходилось на полчаса запираться в кабинке дамского туалета, чтобы выплакать боль. И не ей одной. Многие медсестры включали посменный рев в список дел на день. В 9 вечера дамский туалет в подвале превращался в набитую горем бетонную коробку, в склеп, по которому эхом разносились всхлипы и прерывистое дыхание. Но в Рене Харпер влюбилась и ничего не могла с этим поделать. Может быть, потому что Рене позволяла себе все, о чем старалась даже не думать Харпер. Она звала каждого по имени и заводила дружбу со всеми. Сажала дымящихся детишек с инфекцией к себе на колени, когда читала им вслух. И Рене заботилась о медсестрах не меньше, чем сестры о ней. «Вы никому не поможете, если будете валиться с ног от усталости», сказала как-то она Харпер. «Я и так не помогу», — хотел ответить Харпер. «Я никому не помогаю». Но вслух ничего не сказала. Получится жалоба, а перекладывать свои печали на того, для кого этот день может оказаться последним, нечестно. Но Рене дожила до следующего дня. И до следующего. И до того, что был после. И она не пыталась скрыть драконью чешую перчатками, шарфами и длинными рукавами. Чешуя образовывала ожерелье прямо на горле, изящные петли, присыпанные золотом. На руках красовались браслеты до локтей. Рене покрывала ногти черным лаком с золотыми блесками в тон. «Могло быть и хуже», — говорила Рене. «Какая-нибудь болезнь с гнойниками или недержанием. Или когда плоть гниет и отваливается. В свином гриппе ничего сексуального нет. А эта зараза, на мой взгляд, очень сексуальна. По-моему, я стала похожа на тигрицу. Толстую, немодно одетую тигрицу. На чересчур располневшую женщину-кошку». «Кажется, у женщины-кошки не было полосок», — сказала Харпер. Она присела на краешек койки Рене и кивнула на фотографию кота. «Кто теперь приглядывает за таким симпатичным парнем?» «Улица», — ответила Рене. «Я выпустила его, когда собиралась сюда». «Жалко». «Пожары выгнали из домов всех мышей. Я уверена, что Трюфо, как мохнатый сыр в масле катается. Как думаете, они останутся, когда мы вымрем? Коты. Или мы заберем их с собой?» «Коты выживут, и мы тоже», — Харпер изо всех сил старалась говорить уверенно. «Мы умные и найдем разгадку». Рене тоскливо улыбнулась. Глаза ее смотрели весело и сочувственно. На шоколадных радужках поблескивали золотые крупинки. То ли от драконьей чешуи, то ли Рене родилась с такими. «И кто сказал, что мы умные?» — спросила она с веселым презрением. «Мы даже не умеем управлять огнем. Думали, что умеем, но оказалось, это он нами управляет». И тут в углу комнаты завизжала девочка-подросток. Харпер оглянулась и увидела, как прибежавшие ординаторы набрасывают огнеупорное одеяло на девочку, которая пытается подняться с койки. Ее накрыли и придавили. Пламя выбивалось из-под одеял. Рене, печально глядя на все это, сказала: «А ведь она только начала клан пещерного медведя». Харпер искала встречи с Рене каждый раз, когда дежурство выпадало на кафетерий. Хотелось поговорить о книгах. Это было приятно. Нормальная, бесцельная утренняя болтовня, разговор, не имеющий никакого отношения к пылающему миру. Харпер сделал разговоры с Рене частью своего дня, прекрасно понимая, что совершает ошибку, что смерть этой женщины сломает что-то в ее душе, и что, оправившись от потери, Харпер станет жестче. А она не желала становиться жестче. Она хотела остаться прежней Харпер Грейсон, на глаза которой набегают слезы при виде пожилой четы, держащейся за руки. Она знала, что Рене однажды уйдет. Так и произошло. Харпер вкатила в кафетерий тележку с чистыми простынями и вдруг заметила, что на постели Рене лежит голый матрас. Ее личные вещи тоже пропали. Вид пустой постели словно ударил под дых, и Харпер, отпустив каталку, повернулась и, с грохотом распахнув двойные двери, прошла мимо охранников и дальше по холлу. До женского туалета в подвале идти было слишком далеко. Харпер отвернулась к стене, уперлась в нее рукой и дала волю горю. Плечи заходили ходуном. Она рыдала, рыдала и рыдала. Охранник, это оказался Элберт Холмс, тронул ее за плечо. «Мэм», — позвал он, — «Господи, мэм, что случилось?» Сначала Харпер не могла вымолвить ни слова. Она пыталась вздохнуть, а тело сотрясалось. «Нужно взять себя в руки». Она его напугала. Он всего лишь широкоплечий, веснушчатый парнишка, всего пару лет назад игравший на школьном дворе в футбол. И вид женщины в слезах для него — перебор. «Гилмонтон», — сказала наконец Харпер и закашлялась. «А вы не знали?» — с искренним изумлением спросил Элберт. Харпер покачала головой. «Она ушла», — объяснил Эл. «Просто прошла мимо утренних охранников». Харпер тяжело дышала. Легкие болели, горло щекотали слезы. Зато теперь ей, похоже, хватит сил добраться до туалета, найти кабинку и уже там всерьез... «Что?» — спросила Харпер. «Что вы сказали?» «Упорхнула», — ответил Эл. «Просто ускользнула из больницы. Со своим цветком под мышкой». «Рене Гилмонтон ушла?» переспросила Харпер. «Со своей мятой? И ее кто-то пропустил?» Эл посмотрел на нее широкими изумленными глазами. «Вы посмотрите запись камеры. Она светилась, как маяк. Посмотрите видео, просто страх. В смысле, как в Библии пишут, страх Господень. Дежурные так и драпанули. Думали, она сейчас взорвется, как живая ядерная бомба. Она и сама боялась, что взорвется, потому и бросилась наружу. Выбежала и уж больше не возвращалась. Никто не знает, что с ней сталось. А она даже без обуви убежала». Харпер хотелось сунуть руку под маску и стереть с лица слезы, но это было невозможно.